давайте продолжим тогда. Евгений Михайлович Титаренко, «Утопия и эротопия. Образы сакрального пространства в концепции всеобщего синтеза». Николай Федорович, пожалуйста.
Ну, сначала слова благодарности. Прежде всего, конечно, Анастасии Гачевой и всему строителю этой конференции. Мне кажется, очень интересные темы, важные темы. Довольно так, звучит так. «Утопия и эротопия. Образы сакрального пространства в супрамарализме Николая Федоровича Федорова». Федоров – фигура загадочная, известная. В источнике для изучения этого автора есть, благодаря невероятным усилиям и заслугам Светлой памяти Светланы Григорьевны Семеновой, благодаря тому, что Анастасия Гачева приложила огромные усилия для того, чтобы наследие Федорова вышло в таком представительном корпусе, практически все изданное и прекрасно прокомментировано. Но иногда возникает впечатление, что в литературе или в каких-то сюжетах, касающихся этой эпохи, или касающихся проблем утопии, утопического сознания, эпохи рубежа веков, Федоров иногда проскакивает все-таки как фигура некого чудака, как особняком стоящая фигура, личность, наследие которого невозможно вписать в рамки общепринятой концепции, моделей и парадигм, объясняющих, ну, предположим, модерн или серебряный век, или ту эпоху, в которой жил Федор, и особенно ту эпоху, в которой были изданы и стали более широко известны его труды. В этой связи, мне кажется, можно говорить о том, что, вероятно, Федорова стоит еще изучать, и мне кажется, что это весьма благодатная почва, в том смысле, что это глыба, это фигура, которая сопоставима и которая идеи, взгляды, которые применимы практически к анализу любого феномена культуры рубежа веков, и в том числе феномена утопии, о которой сегодня так много и интересно говорили выступающие докладчики. Хотелось бы начать с первого тезиса. Иногда исследователи, в частности, Тоби Майстер, в своей знаменитой монографии, посвященной солидной, фундаментальной монографии, посвященной Федорову, предупреждает нас, он как бы предостерегает россиян, расставшихся с советским прошлым, чтобы мы не воспринимали наследие Федорова впрямую как некую идеологию, которая последует за ушедшей идеологией. И это, конечно, видимо, была дальняя эпоха. Книга вышла, кажется, в начале 80-е годы. И вряд ли вот такое восприятие Федорова может быть сейчас актуально. Мне кажется, что чрезвычайно актуален аспект и взгляд на наследие Федорова с точки зрения анализа мировоззрения, типа мышления и образа культуры, который сложился в эту эпоху, в эпоху Серебряного века, в эпоху, ну, когда утопизм реял и практически забивал своими крылами многие, множество направлений в культуре, в искусстве, в политике, в социальной сфере. Здесь, вероятно, стоит хотя бы кратко определиться, сопоставима ли фигура и наследие Федорова с теми хронологическими или, скажем так, семантическими рамками, в которые вписана сегодняшняя конференция, модернизм. Весьма сложно однозначно ответить на этот вопрос, потому что в значительной степени мы Федорова и его наследие можем воспринимать как некий ретроспективизм, как некое возвращение к той культуре, от культуры ученых, как он выражался, культуры просвещенческой, русской культуры после переломного этапа 18 века Петровских преобразований, возвращение к культуре неученых, то есть к той культуре, которая на протяжении веков определялась литургическим укладом и христианским образом жизни, христианским мировоззрением. И вот этот поворот у Федорова, имеющийся у Федорова, иногда кажется фактором, позволяющим достаточно далеко мыслить Федорова от модернизма. Но если мы, мне кажется, если мы внимательно вчитываемся в текст и замечаем, что это текст совершенно особого рода, То есть текст, который подкладает под, мне кажется, одно из, и демонстрирует нам одно из ключевых свойств модернизма, любого текста, хореографического, которого мы сейчас видели, музыкального текста, слова, литературного слова, философского слова. Если в классической парадигме знак и значение и референт были определены и достаточно жестко связаны, у Федорова мы находим, как мне кажется, все-таки признак смещения значения, то есть у него, в его тексте знак указывает на другой знак. То есть он не погружен полностью в означаемое, он смещает смыслы, расширяет контекст, и поразительно, что в его текстах, вроде бы в текстах, посвященных библиотеке, университету, журналистике, музыке, танцу, живописи, Скрябину, Канту, Ницше и так далее, мы всегда находим вот этот аспект смещения смысла. Он вносит, вернее, его знак, его обозначение смещает смысл на иной знак. И этим самым он контекстуализирует ту парадигму, то принятое им определение культуры, определение бытия, которое выражено во всех его работах. Сегодня мы были свидетелями того, как перед нами прошествовала целая плеяда утопий, рассказов об утопии. И вот здесь, мне кажется, очень важное развлечение. Утопия действительно, она, в отличие от мифа или в отличие от идеологии, которая оперирует массы, которые оперируют достаточно, ну скажем так, коллективным сознанием, утопия, вероятно, всегда индивидуальна. Утопия всегда окрашена личностью, языком и теми смыслами, которые кто эту утопию создал, кто ее породил. В этом смысле мы можем обратиться, может быть, слишком далекая аналогия или автор Маклюэн, который в 70-х годах современный мир научил слову «мировая деревня», в котором принадлежит экспериментальное выражение смысла есть сообщение. То есть форма сообщения и есть смысл. В целом ряде своих работ он обосновывает эту идею и экстраполируя ее на утопические конструкции современности, в том числе Федоров, мы можем сказать, что именно язык его текста и есть то сообщение, хотя он пишет о множестве сюжетов, множестве, неисчислимом множестве тем, проблем, но мы каждый из этих тем, каждый из этих сюжетов видим Федора, видим его язык, видим его понимание мира. И вот после этого мне хотелось бы буквально в нескольких месяцах попытаться, ну, хотя бы приблизиться к этой теме утопии и иротопии. У Федорова его утопическая конструкция, как мне представляется, характеризуется совершенно особым родом понимания действительности. Я выставляю то, что прекрасно описано во множестве книг Светланы Григорьевны и в комментариях, которые Анастасия делает, в статьях, в работах, его учение о актуальность этнологии, о дидактическом понимании символа веры, то есть его проекции на будущее, утопической проекции, которая строилась в системе ценностей христианской культуры, христианской парадигмы. И Федоров свой проект, то есть свою утопию, он представлял прежде всего как некую пространственную композицию. Эта пространственная композиция охватывала практически весь мир, всю реальность. И в этом Федоров пытался обосновать свое понимание порядка и мироустройства. Что характерно для его концепции? Мне кажется, в первую очередь, это совмещение внутреннего и внешнего топоса. В его утопическом дискурсе внутренний топос, топос понимания человека как существа воскрешающего, сыны воскрешающие отцов, и отсюда топос этой энергии воскресительного долга, энергии супраморализма, и отсюда эстетического супраморализма, у Федорова совмещается с внешним топосом, то есть с топосом организации пространства. Именно вот такое совмещение, мне кажется, отличает его конструкцию, делает ее совершенно особой. И вот атопос внешнего пространства и пространство его утопии – это фактически пространство всего мира. Начнем хотя бы с характеристики географической, опять-таки, совершенно федоровской позиции. Вот он пишет, например, свеженькая цитата, мне она как-то задела в этот раз. Он пишет сюжет «Старец на Сибирской магистрали». Он не мог пройти, естественно, мимо такого события и пишет. С постройкой Сибирской железной дороги полагается начало великого дела. Эта великая дорога представляет смешение собирания русской земли, составляющего лишь начало собирания всей земли. В деле построения этой дороги может объединяться вся деятельность власти. Собирая поселения, поселенцев со всей земли, комитет расселяет, имеется в виду комитет своей постройки железной дороги, расселяет их сперва при главной линии, затем строит ветви по удобным или удобным для заселения землям, заботится при этом об устройстве, при устройстве храмов, школ, как это решено комитетом Сибирской дороги, то есть полагая просвещение в основу каждого поселения, насаждая в каждом поселении на возвышенном месте малый кремль или кладбище, регулируя таким образом процесс роста населения, давая им правильный ход, всесторонние в каждом месте, раскрытие, власть объединяется и постепенно привлекая всех, становится общим делом. Собственно, беря любое событие, политическое, экономическое, социальное жизни страны, Федоров сводит это событие и его значение, его смысл к основной своей идее. Идее преображения мира, к своеобразному пониманию геоидеи, именно воссоздания, рекреатуры. И в этом небольшом отрывке мы дальше видим, что за Сибирью, которая окончательно объединит Россию, следует объединение Запада-Востока и свершение мечты утопической конструкции Федорова, когда весь мир объединится, объединятся все усилия сынов человеческих или воскрешения. Вот, то есть здесь мы видим идею пространственного воплощения утопии. И на этом этапе Федоров обращается к иротопии. То есть он обращается к идее сакрализации пространства, и мы видим, что его утопическая конструкция, имеющая в основе литургическое основание, экстраполирует литургическое общее дело, действо на пространство всего мира, построением обыденных храмов, преображение реальности и преодоление ущербности этого бытия. Воплощение утопии у Федорова связывается также с визуализацией образа, то есть образа сакрального утопического пространства. В самой конструкции образа видна иерархия. Это очень характерно для многих утопических систем, и об этом очень глубоко и много писал Герчи Элиада. Иерофания, то есть освещение, вечное пространство и та неизбывная святость этого пространства, которая расширяется и преображается. Вот это расширение, преображение профанного пространства, раздвижение этих границ получило название отделение иеротопия, и в последнее время появился даже термин иеротопический подход к изучению сакральных пространств. У Федорова мы видим иеротопию как форму утопического конструирования, утопического пространства. Пространство, где все свойства реальности доведены до предельного совершенства, где бытие мыслится им как неущербное и утратившее, ну, прежде всего, утратившее смерть. Для федоровской утопии характерна также визуализация сакрального пространства, воплощение утопии в визуальных проектах. Конечно, прежде всего, это его идея построения обыденных храмов, его идея преображения реальности, где в центре пространства реальности, которой находится Кремль, который он видел как сакральное пространство России, объединяющее сакральное пространство не только нашей страны, но и всего мира. Вот эти аспекты локализации сакрального пространства также исследованы, описаны многими авторами, в частности, Валерий Семенович, который посвятил целый ряд работ с маленькими Кремля. И дальше мы находим вот эту идею визуализации сакрального пространства в Федоровских конструкциях, не только реальных пространств, но и вымышленных пространств. Он здесь прибегает к приему, который характерен был для литературы еще с античных времен, приему Петфразиса, где он включает в текст своих произведений описание сакральных пространств. Одним из завершающих элементов вот такой попытки конструирования сакрального пространства визуальных образов является его попытка выразить свое учение в виде схем, в виде чертежа. Она представляет достаточно сложную конструкцию, каждый сегмент которой посвящен определенному этапу или определенной форме, в которой выражается главная идея Федоровского учения, идея воскрешения. Собственно, утопическая конструкция философии всеобщего дела, используя и основываясь на идее и иерархии, представляет собой продолжение традиции, утопической традиции, ведущей начало с Бекона, ведущей начало с эпохи позднего Ренессанса, когда вот это пространство идеального, пространство возможного вырисовывается или очерчивается в виде описания сакрального пространства. На этом я закончу. Спасибо за внимание.
Спасибо.